Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Белоруссия в новом этапе конфликта с Европейским Союзом. После того, как список белорусских чиновников, которые не смогут въехать в страны Европейского Союза, был расширен за счет двух десятков судей, выносивших неправедные переговоры белорусским оппозиционерам, Минск принял решение о фактическом отзыве из Брюсселя и Варшавы своих представителей в Европейском Союзе и посла в Польше. И одновременно было принято решение изгнать из Минска представителя Еврокомиссии в Беларуси и посла Польши в Беларуси. В ответ на это Европейский Союз принял решение о том, что все послы стран-членов Европейского Союза покинут белорусскую столицу. В марте Европейский Союз вновь вернется к рассмотрению вопроса о санкциях против режима Александра Лукашенко. Но к чему это может привести саму Беларусь? Как будут в дальнейшем строиться ее отношения с Европейским Союзом и с Российской Федерацией? Как ощущает себя в этой ситуации, когда официальная власть идет на новые и новые конфликты с окружающим миром, белорусское общество? Обо всем этом мы поговорим сегодня в эфире нашего радио в Минске. С нами на связи писатель, недавний кандидат на пост президента Беларуси, организатор движения «Говори правду» Владимир Некляев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, добрый день.
А в Москве со мной политолог Кирилл Коктыш. Добрый вечер. Владимир, первый вопрос к вам. Вот само ощущение, да, атмосферы, я хотел бы, чтобы вы его описали, ощущение атмосферы в Беларуси, да. Это ведь очень важно, чтобы понять, почему белорусская власть идет на такие вот жесткие действия в своих отношениях с Европейским Союзом.
Ну, вообще ситуация серьезная, и о ее серьезности говорит хотя бы сегодняшний визит в Минск господина Патрушева, секретаря Совбеза России. Она выглядит, в общем-то, в подаче средств массовой информации официальных и в информации МИДа, потому что Лукашенко только личную информацию сам подает, тоже нервная. Сегодня МИД заявил, что, послушайте, мы не понимаем, что происходит, ну вот уехали они, мы их послали на консультации, могут возвращаться, если проконсультировались. То есть совершенно очевидно, что сделана политическая серьезная ошибка. И, безусловно, она взбудоражила умы как в оппозиции, так и во власти. Но я не скажу, что я лично взбудоражен, потому что, мне кажется, эта ситуация лучше выглядит сегодня, чем она выглядела до вот того дня, когда послам было предложено убыть во своей стиле консультации. Потому что она зашла в тупик. Понимаете, она была тупиковая. Евросоюз не мог пойти на те условия, на те категорические просьбы, которые выставлял ему Минск, отмена всяких санкций, значит, кредитование режима, а Минск не мог пойти на те условия, которые ему без всяких поблажек выдвигал Евросоюз. Немедленное освобождение и реабилитация заключенных. И связаны были руки и у одной, и у другой стороны, прежде всего, Евросоюза. Теперь вот решение Лукашенко, нервное, развязала руки Евросоюзу, и они, в общем-то, очень решительно взялись за дело. Я думаю, что ничего хорошего не ждет на следующем саммите ЕС господина Лукашенко.
А вы как считаете, в принципе, Александр Лукашенко, он боится такой реакции Запада? Или
ситуация у него сегодня очень скверная. С одной стороны, не очень хорошая, при хорошей ситуации с Россией, не очень хорошая ситуация с Россией, в том смысле, что он становится все более и более зависим от России. То есть это совершенно очевидно. И он уже начинает предпринимать некие шаги для откатных действий впоследствии. Скажем, он активно сейчас просто педалирует проект с Китаем, такой довольно обширный проект, который в будущем заканчивается таким городом в городе. В предместье Минска возникает китайский город с населением примерно в 1,5 миллиона человек. Вы представляете, что такое, если в Минске на сегодняшний день примерно столько же народа живет, ну, на 500 000 больше. Там огромные инвестиции, причем инвестиции совершенно неизвестного, ну, вроде бы неизвестного капитала, и это тоже, это все это связано с одним, с отношениями с Россией. Собственно говоря, конфликт с Евросоюзом тоже имеет ту же цель. Напрячь ситуации до такой степени, как будто, чтобы России показалось, убедить ее в том, что Евросоюз ну, имеет некие уже такие силовые поползновения для вмешательства во внутренние дела Белоруссии и заставить Россию еще больше ну, защищать своего младшего брата, чем она делает в данный момент. Ну и прежде всего, конечно, защищать деньгами, средствами.
Ну, я думаю, что дело не совсем так. То есть Евросоюз и Россия на сегодня, благодаря действиям Александра Григорьевича, вряд ли смогут выработать общую позицию по Белоруссии, хотя все дело шло к этому. То есть я бы не сказал, что Москва собирается спасать Беларусь деньгами. Если вы обратили внимание на те кредиты, на те шаги, которые были сделаны в декабре месяце, то по сути ведь речь идет только о выкупе процентов по белорусским долгам. То есть те суммы, которые платит Россия, это, по сути, выкуп Беларуси из долговой ямы, но никак не более того. То есть Россия не собирается решать проблемы Беларуси, не собирается решать их бесплатно. И здесь речь идет только о финансировании по принципу минимум-миниворум. Что касательно конфликта Беларуси с Евросоюзом, ну, я думаю, что никаких практических последствий пока он иметь не будет. Правда, если Евросоюз ведет экономические санкции, то я думаю, что ресурса у Беларуси не замечать давление Евросоюза будет максимум на месяц-полтора. Дальше потеря половины внешнеэкономических доходов просто обернется предсказуемой катастрофой. Опять же, что касательно китайских инвестиций, здесь, конечно, очень много спекуляций, очень много ожиданий, но я не думаю, что Китай сможет реализовать большие инвестиционные проекты, тем более под боком у России. Это явным образом будет вызов той же России. И я думаю, что для Китая Россия в качестве партнера будет гораздо важнее Минска. Поэтому здесь в отношении китайских инвестиций, конечно, много пиара, но реальный выхлоп до сих пор был достаточно скромный, и я не вижу оснований относиться к этому как-то по-другому.
Владимир Никляев ответит Кириллу Коктышу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что голосует Россия 4 марта? Об этом спорят сторонники участников президентской гонки, профессор Леонид Баткин, активист КПРФ Сергей Никитин, доверенное лицо Владимира Путина Иван Махначук, политолог Михаил Виноградов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на волнах «Радио Свобода». Политическая ситуация в Беларуси и вокруг Беларуси. Наши гости, писатель, основатель движения «Говори правду» Владимир Никляев и политолог Кирилл Коктыш. Ну, вы слышали, господин Никляев, что господин Коктыш не согласился вот с вашей оценкой и считает, что как раз Александру Лукашенко удалось, скажем так, развести тех, кто, в принципе, способен влиять на его режим.
Я не сказал, что Лукашенко получит эти деньги, о которых он мечтает. Я сказал только о мечтаниях и о его действиях, направленных именно на осуществление этих мечтаний. Вот что я имею в виду. И это, безусловно, раздутый пиаровским образом проект с Китаем. В том же направлении просто раздувается. Я вот что имею в виду. Что же касается отношений Евросоюз-Беларусь, то они всегда будут проигрывать и будут всегда для России вместе, естественно, да, и для Евросоюза после взаимоотношениях Евросоюз-Россия. Совершенно очевидно, на сегодняшний день стремление России вообще всяческим образом ну, улучшать и улучшать свои взаимоотношения с Евросоюзом, с западным миром вообще, в который инвестируются огромные российские деньги, русские, значит, ну, всякими способами. Добыв эти деньги в России, куда их вкладывают? Они инвестируют в Запад, в жилье, в обучение своих детей. Вообще связывают свое будущее, мне кажется, не столько с Россией, сколько с Западом. Поэтому, безусловно, никто не пойдет на то, чтобы за счет там вложения Лукашенко пойти на то, чтобы испортить каким-то образом отношения России с Евросоюзом или со Соединенными Штатами Америки. Я говорил только о том, что в Евросоюзе на сегодняшний день появилась новая возможность использования политики в отношении Беларуси. И это они уже используют. Вот раньше консенсус достигался достаточно тяжело по любому вопросу в отношении Беларуси. А сегодня даже Грибоскайта, госпожа Грибоскайта, которая является лоббистом Лукашенко, по сути, в Евросоюзе, заявляет, что все это кончено, она поддерживает общую позицию Евросоюза в отношении Лукашенко. Так что я вот об этом говорю.
Тут ведь, Кирилл, важно понять, насколько, в принципе, для Лукашенко важно утратить маневренность, да? Потому что, по большому счету, еще не до президентских выборов, он точно мог совершенно свободно маневрировать между Москвой, между Брюсселем. К нему приезжали люди с Запада. Тот же президент Литвы готов был с ним встречаться. Министр иностранных дел Польши, господин Сикорский, он вообще восточную политику Польши во многом основывал на этом контакте.
Абсолютно так.
А всего этого больше нету.
Маневр схлопывается на глазах. Но, с другой стороны, всегда Александр Григорьевич, когда оказывался в кризисной ситуации, он хлопал дверью, он обострял ситуацию и ждал, что кто-то начнет совершать либо ошибки, либо какие-то действия. То есть, в любом случае, через конфронтацию, через обострение ситуации привлекал к себе внимание и каким-то образом изменял правила игры. На сегодня получится это или нет, я не уверен. То есть, Евросоюз снизил интерес к Беларуси после продажи Белтрансгаза. То есть, в общем-то, Беларусь утратила свой транзитный статус, и с запуском БТС-2, который пустит нефть вокруг Беларуси, экономически Беларусь не очень будет интересна, остается на периферии. И общий интерес, наверное, Евросоюза и России будет в том, чтобы, во-первых, там не было коллапса, во-вторых, когда речь зайдет о реализации евразийских проектов, чтобы нормально работал железнодорожный транзит, потому что евразийский проект пока ничего другого не предполагает. То есть здесь интересы, они небольшие, ставки невысокие. И я думаю, что, скажем так, сегодняшним маневром Лукашенко вывел себя на периферию каких-то активных политических действий. Он в эпицентре сейчас не окажется, он просто будет пережидать. И я думаю, что это был вполне осознанный выбор тактики пережидания. То есть пока существует неопределенность, пока будет утрясаться европейско-российский формат, пока будет вырастать ясность с формулы легитимации российских выборов, которые грядут, понятно, что он решил отойти в сторону и ни в коем случае не быть игроком. То есть Лукашенко, говоря терминами карточной игры, сделал пас.
А вы как считаете, Владимир, в принципе, возможно ли рассчитывать на то, что Лукашенко вернется вот к себе прошлому? У него же очень часто было тогда. Он сначала очень жестко вел себя с оппозицией, особенно в избирательный период. Начинали все эти репрессии, посадки, которые вы, к сожалению, сами на себе ощутили после последних выборов президента страны. А потом начинался некий такой, я не могу это назвать либерализмом, но такое, скажем так, ослабление кнута, да? И это начинали все вокруг приветствовать, особенно на Западе. А сейчас как будто бы этого ничего не происходит в такой мере, как раньше.
Во-первых, уже все в достаточной степени привыкли к этим весенним обострениям к стране Лукашенко. Я здесь согласен с Кириллом, что ему эти обострения всегда приносили выгоду. Только в данном случае я не согласен с тем, что это каким-то образом стратегически просчитанное обострение. Вот послушать Кирилла, так это такая, ну, прям стратегия на некий период достаточно длительный. Ну, пока будет утрясаться легитимность, скажем, российского президента, это где-то, ну, полгода, год, да? Нет, здесь, я думаю, все проще. Вызвано это нервным именно срывом после того заседания, на котором вот состоялось соглашение этого списка. Вот вы, Виталий, в начале самой передачи сказали о том, что вот оглашен список из судей, 20 судей, вот которые стали невъездными в Евросоюз. Дело не в этих 20 судьях. Не в судье Жуковской, которая там когда-то судила Никляева. Там еще была одна фамилия, господин Чиш. Господин Чиш, это живой кошелек господина Лукашенко.
Но он же не попал в этот список, в том-то и дело.
Так он не попал, но угроза-то осталась. И угроза, это начинает реализовываться. Там еще 4 кошелька на горизонте показали. А вот если вот не знать кухню жизни, да, такой, ну, политика Бомонда светская. Извините, это непонятно, что ж такое случилось, там, чего с этим чижом-то все запели. А в том дело, что это живые деньги идут на, значит, прямое использование вот в элите лукашенковской, в окружении, да, вот чиж, эти люди, которые еще под угрозой этих санкций, они въедили в Союз, они как раз являются донорами Лукашенко для всяких, ну, подкупов всего ближайшего окружения. Это не только, это люди в сфере промышленности, в сфере науки, в сфере те, которые сегодня лоббируют, господин Лукашенко, даже на Западе, лоббируют не зарплаты, а за те деньги, которые им достаются вот от этих людей. Поэтому это довольно серьезно ущемило такие серьезные интересы господина Лукашенко. Ну, я не... это такая причина, которая толкнула. А вообще-то здесь причина гораздо глубже. Лукашенко все-таки рассчитывал выиграть этот раунд опять в торгах с политзаключенными. Значит, еще были подпольные, ну, как не подпольные, а так, секретные переговоры, опять же. Сначала собирались выпустить политзаключенных. Они уже написали там бумаги соответствующие, а потом вдруг стоп, Евросоюз опять уперся. И опять он не получил никаких денег. Он понимает прекрасно, здесь ведь причина в чем, он понимает прекрасно, что вот грядет время выплаты долгов Евросоюзу, и Россия может дать, ну, на что угодно деньги, даже на армию, что он попросил совершенно бессовестным образом после того, как договорились о ПРО. Но деньги русские на то, чтобы отдать их на погашение евросоюзовских долгов, он никогда не получен, это прекрасно понимает. Поэтому он всячески пытается их получить в Евросоюз.
Вообще, Кирилл, эта история с чижом, она на самом деле, мне кажется, какая-то позорная. Потому что все...
Ну,
вообще,
она не красит.
Ну, да.
Потому что все поняли, как это произошло, что это ветославение, что это связано со строительством отеля «Кемпинский» в Минске, в котором участвует славянская фирма «Ефимович». Да. И вот это вот можно, кстати говоря, очень серьезные выводы заставить сделать белорусских руководителей, российских и украинских, каких угодно.
Да. Это как раз та ниточка, которая, в общем-то, оказывается весьма-весьма чувствительная для сегодняшней ситуации. То есть, когда выясняется, что, в общем-то, Евросоюз и на самом деле, ну, теоретически может предпринимать и вполне болезненные шаги. Другой вопрос, что захочет ли.
Да, но, с другой стороны, оказывается, можно отстаивать бизнесменов. Что есть европейские страны, способные отстаивать таких бизнесменов, их интересы.
Ну, разумеется, они всегда найдутся. Тем более, что Восточная Европа, она всегда демонстрировала традицию лимитрофной политики в любых ее комбинациях. Поэтому здесь я абсолютно ничего не удивляюсь. Ну, господи, если посмотреть на тот же пример Литвы и литовского президента, то, наверное, большие чудеса эквилибристики продемонстрировать было сложно, когда она обороняла белорусского президента в Евросоюзе.
Но это ведь не было связано с какими-то материальными интересами литовского...
Литва является главным получателем продуктов нефтепереработки из Беларуси. То есть литовский бюджет очень сильно зависит от белорусского дешевого бензина, и я думаю, что здесь связь просто абсолютно прямая.
Вы тоже так считаете, Катерина Николаевна, что это...
Да, будет... безусловно, здесь примерно идет речь о очень значительных, ну, для Литвы, естественно, деньгах. Как и для Латвии, в принципе, в связи с транспортировкой. Но теперь уже чудеса эквилибристики демонстрируют как раз латвийские и вот славянские представители политические. Говорят о том, что вы неправильно поняли, мы не собирались защищать там никаких чижов и других.
Хотели просто получить общие критерии, да?
Да, хотели просто так хотели шибить бабки, а вы нас не поняли.
В этом смысле, конечно, очень важно понять, да, насколько Евросоюз, в принципе, способен к выработке какой-то единой позиции.
Это проблема Евросоюза, это будет очень долго. То есть в среднем время принятия решений Евросоюза, если брать по документальному оформлению, от полугода до 3 лет. К сожалению, это очень сильно забюрократизирован аппарат без единого центра.
Поэтому... А с вами, кстати, Владимир, разговаривают европейские дипломаты? Ну, они уже, их нету, но тем не менее, они же были. Вообще какая-то консультация с обществом, она существует? Реально?
Она существует, но здесь у них на сборы, как я понял... Они собрались все вместе в тот же вечер в посольстве Франции, проконсультировались, получили установки от своих правительств и стали разъезжаться. С нами они только попрощались. Вот, собственно говоря, здесь не о чем было говорить, поскольку все ясно, все было на поверхности.
Тут ведь Еще есть вопрос к белорусской оппозиции. Да, вообще, если она существует сегодня как действенная сила, может ли она на это реагировать? Вообще, есть ли та часть общества, которая, скажем так, считает себя евроориентированной, и может ли эта часть общества найти что-то вообще среди оппозиционеров, что поддерживает?
Я вам скажу, что в последнее время Евросоюз на самом высоком уровне всячески давал понять Лукашенко, что он считает белорусскую оппозицию объективным политическим фактором и хотел бы, чтобы она участвовала, да, в переговорных процессах, хотя бы, скажем, в качестве посредника. Но здесь вот упертость страшная. Нет у меня никакой оппозиции, у меня есть пятая колонна, враги, и мы их просто уничтожали и будем уничтожать. Если бы эту позицию он изменил, уже давно бы просто-напросто изменилась бы ситуация в Беларуси.
Ну, в рамках картины мира Лукашенко, я думаю, что это неизменяемо. Вот, плюс, опять же, белорусская оппозиция в большей своей части, к великому сожалению, тоже мыслит черно-белой картинкой. То есть здесь мы получаем довольно сложную проблему.
Да. Тут я с вами вынужден согласиться.
А что может делать оппозиция в ситуации, когда ее не признают, маргинализируют и сталкивают с радикализмом?
Ну, скажем, 20 лет подряд. Понимаете, в чем дело? Белорусская оппозиция 20 лет подряд сидела на политических лозунгах, сидела на политических требованиях, при этом не обращая внимания на экономику. При этом белорусское сознание в массе своей, а уж при Александре Григорьевиче оно стало таким, наверное, в абсолютном своем большинстве, оно не идеологично, оно доидеологично. Это нормальное сознание патриархальной страны, опирающейся на сельское хозяйство, где, в общем-то, критерий успешности – это экономическая успешность. А идеология, она может быть любая. То есть, хотите левая, хотите правая, хотите центристская. Главное, чтобы это было выгодно. И пока Александр Григорьевич демонстрирует выгодность, он приемлемый президент для достаточно большого количества белорусов. Как только он выгодность перестанет демонстрировать и перестанет демонстрировать способность извлекать деньги из внешних контрагентов, тут начнутся проблемы и начнется его провисание. Это он замечательно хорошо понимает. Оппозиция-то тоже, по идее, должна была бы понимать. Но что мешало в течение 20 лет, да и что мешало сейчас, когда на дворе глобальный кризис, грядет вторая волна и, по-хорошему, вызовы для белорусской экономики совершенно нетривиальны, что мешало сейчас заняться разработкой экономической программы? Но мы этого, к сожалению, не услышали, не увидели.
Владимир Никляев ответит на этот вопрос Кирилла Кокташа, кстати, ему, я думаю, адресованный, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», в которой участвует писатель, основатель гражданского движения «Говори правду» и бывший кандидат на пост президента Белоруссии Владимир Никляев и политолог Кирилл Кокташ. Ведет эту программу Виталий Портников. А в 22:07 «Время и мир». Ирина Лагунина предлагает тему «Русский коллаборационизм. Свастика, серб и молот». Вторая часть. «Будущее Сербии в Европейском Союзе». Еще одна тема этого журнала.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Более 6000 полицейских из соседних регионов будут дополнительно переброшены в Москву для обеспечения порядка во время президентских выборов 4 марта и после них. Как сегодня сообщили в МВД, это связано с тем, что на 5 марта и последующие дни в российской столице запланированы многочисленные массовые акции. Мосгорсуд сегодня признал законной рекомендацию Центр избиркома, на основании которой федеральные телеканалы отказались показывать в эфире два агитационных ролика кандидатов в президенты России Сергея Миронова. По мнению Миронова, действия ЦИК ограничивают его право на проведение агитации. Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению УДО. Не является также препятствием отсутствие в ходатайстве об УДО сведений о добровольном возмещении осужденным ущерба и его раскаянии. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был сегодня избит на проспекте Вернадского, когда со своим помощником разносил по подъездам агитационную газету. На Ставрополе суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет. С иском в суд обратились претенденты на депутатские мандаты, не зарегистрированные избирательной комиссией. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе выразили серьезную озабоченность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в Белоруссии. Представители Международного Красного Креста сообщили, что автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в сирийский город Хомс. В Афганистане члены Высшего религиозного совета страны потребовали привлечь к суду ответственных за сожжение нескольких экземпляров Корана на авиабазе НАТО.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня писатель, основатель движения «Говори правду», бывший кандидат на пост президента Республики Беларусь Владимир Никляев и политолог Кирилл Коктыш. Мы обсуждаем ситуацию в Беларуси, вокруг Беларуси, в связи с новым конфликтом, который развязал режим Александра Лукашенко с Европейским Союзом. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». Это 8 800 222 12. Бесплатный номер для жителей всех регионов России. Вы также можете послать нам СМС-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что звоните, задавайте вопросы гостям, а мы попросим Владимира Никляева ответить на вопрос, который в конце первой части нашей программы задал ему Кирилл Коктыш. Почему белорусская оппозиция до сих пор не разработала той экономической программы, которая стала бы реальной альтернативой популистским действиям Александра Лукашенко и его окружения на протяжении всех 20 годов удержания белорусским диктатором власти в стране?
Прежде всего хочу сказать, что такая программа разрабатывалась, и она разрабатывалась и к этим выборам президентским, и к предыдущим выборам. И эта программа была разработана еще в первый год правления Кебича. То есть первый год правления Лукашенко, она досталась ему в наследство от Кебича, который не принял ту программу реализации, как и не принял Лукашенко. Вообще-то разговоры о слабости белорусской оппозиции стали общим местом. Ну, вот слабая и слабая. Но если бы она была совершенно такая слабая, почему бы на нее так реагировал тогда Лукашенко, как он отреагировал, скажем, на последних выборах? 700 человек было репрессировано. До сих пор два кандидата в президенты в тюрьме.
Но он реагировал не столько на оппозицию, сколько на массовые выступления. Они были
Реагировал на массовые выступления, но эти массовые выступления все-таки организовывались оппозицией, чтобы они не говорили. Я совершенно не собираюсь защищать оппозицию, вы поймите меня правильно, по той простой причине, что оппозиция не добилась победы за эти годы. И защищать человека, который терпит поражение за поражением, или политическое движение, или что угодно, что называется, неблагодарное дело. Но нельзя сказать, что оппозиция... Все-таки 20% электората она имеет, и это говорит о том, что не все белорусское общество таково вот, патриархально и зациклено только на социальных ценностях, я бы не стал утверждать. Да, та модель государства, которую построил Лукашенко, модель, ориентированная на, прежде всего, социальные проблемы, должна была быть понята и должна была... отреагировать должна была на нее оппозиция. Но это стало делать, вот уже только недавно стало делать, 2 года назад, компания «Говори правду». Мы ушли из этого вот электората, нашего электората оппозиционного, из этих 20%, и пошли к электорату Лукашенко. Мы пошли в социальные проблемы. Мы пошли туда, где у людей проблемы с пенсиями, со здравоохранением, с учебой, с жильем. Это очень трудное дело. Люди там раздражены. Это не то, что приехал на площадь в какой-нибудь город, закричал, живет, живе Беларусь, мы за демократию, уехал и провел там политическую акцию. Люди раздражены, злы, сегодня не хватает всем денег, сегодня все обесправлены. Вот сегодня один из заместителей премьер-министра сказал, что надо вообще-то для того, чтобы войти в поликлинике, платить деньги. Это в этой самой социально ориентированной стране происходит. Поэтому надо, безусловно, работать на этом поле. На этом поле в последнее время мы стараемся преимущественно именно там работать. Что может оппозиция сегодня? Оппозиция могла бы участвовать в урегулировании хотя бы того конфликта, который возник вот на дипломатическом уровне, если бы, на самом деле, как это предлагает Евросоюз, она стала участником, равноправным участником в политических отношениях Запад-Беларусь. Но этого не происходит. Я говорю, упорно Лукашенко настаивает на том, что только он здесь единственный человек и политик, который способен решать все вопросы. Это его миссия, и ни у кого другого такой миссии нет.
Но пока получается, дело в том, что пока Беларусь извлекает до трети бюджета, даже больше, иногда до половины, из российских дотаций, он на самом деле является той самой кормящей силой, которая добывает деньги и распределяет их внутри страны. Экономическая программа ведь это очень просто. Экономическая, она звучит, может быть, на общем языке как-то сухо и непонятно. А экономическая программа – ответ на вопрос, как я смогу заработать деньги, на чем? Где я смогу, на что я смогу их потратить? Это простые элементарные вопросы, простые элементарные ответы, которые должен услышать человек, как и где. Ведь белорусская экономика, она экспортоориентированная. 80% продукции в идеале должно реализовываться за рубежом. Значит, соответственно, экономическая программа сводится к тому, что мы можем производить и что наши соседи готовы покупать. Пока на сегодня Беларусь продает на 50% дохода извлекается за счет продажи продуктов нефтепереработки, то есть переработка российской нефти, и 30% дохода за счет продажи калийных удобрений. Все остальное дальше получается по мелочи. И понятно, что когда в таком кризисе находится тяжелая промышленность Белоруссии, то есть тот же МАЗ, тот же тракторный завод, который просто рынком не востребован, понятно, что это вопрос перепрофилирования предприятий и ответ на вопрос, а что с ними делать, что они могут производить. Как это сделать? Вот это простые ответы и простые вопросы. Их нужно просто было находить, и это не сводится к написанию кипы томов, это сводится к выстраиванию очень понятной и простой схемы, которую можно было бы объяснить по той же формуле, как объяснял Лукашенко, чарка и шкварка. Вот простая формула счастья. И вопрос не в том, что, население Беларуси патриархальное, а вопрос в том, что язык коммуникации должен быть таким, чтобы население его слышало. Когда есть адекватный язык, то есть и адекватное же понимание. А проблема в том, что пока нет идеи, что на самом деле делать, ведь, что греха таить, ни у Лукашенко, ни у оппозиции нет ответа на вопрос, каким образом в условиях кризиса белорусская экономическая модель может работать. Чем заменить российские дотации? Нет ответа на этот вопрос, и пока его нету, все остальное будет более или менее, скажем так, толочься или крутиться вокруг сегодняшней же реальности. Появятся ответы на эти вопросы. Тот, кто сможет на них ответить, тот, наверное, станет точкой концентрации каких-то новых смыслов и того, что, опять же, можно будет называть новой белорусскостью. Потому что сегодняшняя белорусскость, она конечная. С ликвидацией транзитного статуса Беларуси она оказывается окончательно и на обочине и мировой экономики, и на обочине же политики, в том числе даже на периферии довольно далекой российской политики, то есть как Лукашенко не старался ввести Беларусь в оборот той же просьбой о выплате жалования военнослужащим, это оказалось неуслышанным, это не стало событием, то есть российскому электорату, а значит и российской власти, сегодня это не очень интересно. Поэтому тут пока мы констатируем дальнейшую провинциализацию белорусской ситуации.
Вы хотите возразить, что, Владимир?
Я хочу сказать только одно, что в такое состояние ввел, то есть во внеэкономическое состояние ввел белорусскую экономику именно Александр Лукашенко. Все программы, которые подавались оппозиции, они заключались как раз в чем? В том, что вот эти вот гиганты, которыми гордится Беларусь, и которые являются его визитной карточкой, там, заводы автомобильные, там, тракторные, они, в общем-то, в ближайшие и в далекой, тем более, перспективе не конкурентоспособны. Необходимо думать о том, что и там придумано, что сделать. Говорить о том, что первая наша задача – это уйти вот от прямой зависимости, прежде всего, от России. И на сегодня, действительно, весь тот экспорт, который, опять же, гордится Лукашенко и говорит, мы экспортируем на Запад столько же, сколько на Восток, а теперь еще больше, это, по сути, российский экспорт, это переработка нефтепродуктов российских, и дальше продукты уже переработанные идут на Запад. Причем, смотрите, как неоднозначно, на поверхности вот этот скандал вроде, да, с дипломатами, политически произвращенный, а смотрю, что, значит, информацию о товарообороте с Евросоюзом. Январь 2010 года, 2011 года и 2012, в 4 раза возрос товарооборот. Вот вам то, что происходит реально. То
есть, это просто если... выросла цена на нефть, на самом деле.
Да, это в результате возросшей цены на нефть, безусловно. Но тут заложены и другие причины. Поэтому, когда мы... И вот в этой ситуации, каким образом, мы говорим, санкции там могут некие экономические возникнуть, не видно по динамике экономической составляющей о том, что эти санкции каким-то образом готовятся, и что они, в принципе, именно экономические возможны. Другое дело... что достаточно того, что Лукашенко не получит от Евросоюза вот, в ближайшем будущем, ко времени расплачивания по кредитам ни единого цента, ни единого евро, ни единого доллара, это уже очень серьезные экономические санкции. А он их может не получить. Уже сегодня Financial Times пишет, что Лукашенко вряд ли что-нибудь будет иметь Евросоюза именно из-за своих политических действий, а не экономических. Ведь Евросоюзу тоже не большая забота о том, как будет здесь развиваться экономика белорусская, да, там вполне возможно, что в результате негативного развития событий, там, вот, экономическая инъекция Беларуси, кстати, сегодня главный вопрос, который стоит на повестке дня политической Беларуси, это не скандал с дипломатами Евросоюза, а выборы президента в России для, как показывает вот анализ публикаций в СМИ и чем озабочены политики, это более серьезный вопрос для Беларуси, чем то, что происходит там в скандале с дипломатами, потому что от того, значит, как пройдут выборы в России, то есть от уровня легитимности Путина, от того, что он вынужден будет делать в первое время после прихода к власти, закручивать гайки по образу Лукашенко или все-таки каким-то образом отпускать вожжи, зависит очень многое для белорусов.
Давайте послушаем звонок. Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну и так, 50% это нефтепродукты, калий 30% и 20% остальное. Я что-то тут не увидел дотации. Вот, господин Коктеш, ради бога, объясните мне последний раз, уж не первый раз задаю вам вопрос, откуда берутся эти дотации. За счет того, что ниже мировых цен в Беларуси?
Да, за счет льготных цен.
Она получает их дороже, чем...
Подождите, цена на газ.
Чем другие республики, да, дороже, чем в России для самой. Мы же спарринг-партнеры, именно вы должны взять именно российскую планку и показать, что белорусские продукты, которые тут продаются дешевле российских же, да, вот которые я вижу, я покупаю в большом количестве. Это же тоже дотация российской экономики. По-моему, Белоруссия все-таки ни одного доллара вот под словом дотации не получает.
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин с вами не согласится. Это его была фраза и его подсчеты, что дотация Беларуси никогда не снижалась меньше 4,8 миллиардов долларов, а в лучшие времена достигала и 6 миллиардов долларов. Дотации выражены как прямым образом, то есть через цену нефти и газа. Кстати говоря, цена нефти для Беларуси рекордно низкая в связи с продажей Белтрансгаза, то есть она заключена, которая была сделана в декабре месяце, плюс существовали вполне льготные условия доступа белорусской продукции на российский рынок. И здесь тоже есть своего рода скрытые дотации. Плюс, я думаю, что мы знаем не все, но, по крайней мере, то, что подсчитывают, то есть брать те же льготные цены на ту энергетическую дотацию, плюс особые условия приобретения белорусских товаров и доступ белорусских товаров на российский рынок, то мы примерно такие суммы и получаем. То есть здесь, в общем-то, никакого секрета особого нет.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич.
Вы слышите меня, да?
Да, слышим теперь. Говорите.
Мне кажется, что вот когда вот мы говорим о Белоруссии, надо не забывать, что это особый партнер России. И что, алло, что Путин, как президент, он четко чувствует настроение населения, и никто не посмеет и не вознамерится чинить какие-то препятствия Белоруссии. Белоруссия получает столько, сколько нужно, и слава богу, пусть получает. Потом белорусы, они ведь и работали на этих станциях, на этих добычах вместе со всеми россиянами, И мне кажется, они законно получают свою, мне как
вот,
говорится,
маржу. Меня всегда это, честно говоря, поражает. Вот белорусы законно получают, потому что они вместе с россиянами работали. А украинцы, которые тоже вместе с россиянами работали, должны там платить мировую цену на нефть и газ, на энергетические.
Да, да,
и
да,
это
да.
тоже все россияне считают справедливым. А казахи, которые, допустим, там тоже работали на этих же самых добычах, этих вообще ничего не должны получать, даже свою нефть и газ продавать, и это тоже считается справедливым. То есть считается справедливым, получается, все, что является статус-кво на данный момент. Ну, так давайте изменим статус-кво по отношению к Беларуси, и вы, Владимир Анатольевич, и люди, которые таким образом думают, будут считать справедливым мировую цену для белорусов через 2 недели, получается, так?
Ну да, но тем более, что, кстати говоря, рано или поздно она к этому придет, учитывая курс стратегический. Не уверен, что он очень такой правильный, но курс стратегический на то, что внутренние цены будут равны внешним в обозримом будущем в течение 2-3 лет.
И у меня, кстати, есть вопрос в этом смысле к господину Рекляеву. Смотрите, Владимир, ведь белорусское общество тоже меняет свое отношение по отношению к России. Мне кажется, что еще недавно действительно считали многие белорусы, что вот Россия должна как бы и будет. И это такая вечная ситуация, да? Я не уверен, что это сейчас общее мнение в белорусском...
Нет, такого мнения нет общего. Вообще-то Лукашенко сам достаточно активно и иным разом торпедирует это мнение, если оно начинает складываться. Вот совершенно недавно он вдруг... выплеснул эмоции и сказал, только слепые не видят, да, как мы будем бороться, как мы боремся и будем на смерть, как в 1941 году бороться за свою независимость. Ну, имея в виду, что на эту независимость посягает именно Россия, а, разумеется, не Евросоюз. Потом, вот это вот я не совсем согласен с нашим слушателем о том, что вот никогда не будет никаких претензий по поводу того, что вот безвозмездно Россия помогает Беларуси и будет помогать. Знаете, претензии эти появятся, я вас уверяю, очень в непродолжительном времени после избрания президента Российской Федерации. Ну, чего вы назвалите? У нас тут какая-то черная чума у свиней, там туберкулез у коров в молоке, там и Украина, которой у нас вот нет таких... вроде братских отношений, тоже заявляет о том, что она останавливает покупку мяса, молока, а Россия молчит. Хотя раньше, мол, какие были войны молочные там и прочее.
Ну, я послушайте, ведь это потому, что Россия сама не покупает украинский сыр, тут целая цепочка. Украина не может продавать сыр в Россию и в другие молочные изделия. В Украине уже режут скот, между прочим. Молочный да. скот, потому что...
Да,
и,
да.
естественно, я не знаю, знаете ли вы, но белорусской молочной продукции сейчас немало на украинских прилавках. Есть даже киоски, на них написано «Белорусское молоко в Киеве».
Все это верно, тем не да. менее, главный ветеринарный врач Белоруссии поехал сегодня на Украину утрясать конфликт. А в России никто не поехал, потому что из России никакого сейчас предупреждения по той простой причине, что в России через 2 дня выборы, и российскому президенту нужен вот этот электорат, который говорит о том, что с Беларусью у нас хорошо, и никаких ни молочных, ни туберкулезных, ни черночумных сейчас предупреждений со стороны России быть просто не может. Но это совершенно не означает, что если мы будем в ближайшем будущем, по этим счетам все равно придется платить. Ну, это совершенно очевидно. Ведь за что пошли эти преференции? Они пошли под военные соглашения, которые подписаны между Россией и Белоруссией. И за счет чего Лукашенко, вот и армию давайте мне, значит, одевать, обувать будем. И все остальные перспективы он связывает именно с этим. Да? Но это... у России нет сегодня таких средств, чтобы и гражданское население, и, значит, партийную верхушку белорусскую кормить, да еще и непонятно для чего белорусскую армию одевать и обувать, которая, в общем-то, не способна. Как Лукашенко не говорит, что мы стоим тут на передних рубежах защиты славянства от империализма, это все выглядит смешно, если знать действительное состояние белорусской армии на сегодняшний день.
Геннадий Сергеевич, Смоленской области. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Виктор и гости. У меня коротенький вопрос. Как у вас в Беларуси обстоят дела с российским криминалом? Будьте добры.
Все хорошо у нас с российским криминалом. С этим у нас все хорошо.
Владимир Михайлович из Брянской области.
Ну, Добрый вечер. Да я, в общем-то, хотел бы и смоленскому товарищу ответить. А какой там может быть криминал в Беларуси, если там на одного человека два милиционера ходит по улице? Это первое.
А вы что, считаете, что если два милиционера ходят, то не может быть такого криминала? Когда такое количество милиции, так обычно...
Нет, ну, в стране нет. Там один криминалитет, ну, один человек криминалитет имеет, а остальные все подневольные, я так считаю. Я там довольно часто бываю, это все вижу.
А где же вы бываете, если не секрет?
Ну, в Белоруссии часто бываю.
Не, я имею в виду регион, вы могли сказать.
А, ну, Гомельская область.
Вот, Гомельская, у нас многих вот такие. Ну да, вы там неподалеку, это понятно.
Да.
Да, так вот еще это хочу сказать.
Это вот такая
там
дискуссия соседних
вот
областей.
Население в основном. Если, допустим, Лукашенко вырвет там миллиард или два, вы не думаете, что они там относятся к тому, вот, они считают, что правильно он сделал, обманул. Они считают, вот снова обманул, молодец, Саша.
Ну, так правильно, это и да. Есть как раз и традиционные...
Вот, а бестолковые вот товарищи, которые там с Москвы, вот там бесплатно, им они говорят, сыр дешевый, молоко. Ведь там на фермах бабенки зарабатывают до по $30 доярки. А ведь наши россияне и тот же товарищ с Москвы, наверное, видимо, не захочет, чтобы его дочь работала до $30 в месяц.
Ну, это безусловно, там есть заготовительные цены на молочную продукцию.
Спасибо.
Которую люди пытаются, колхозники пытаются обойти.
Да.
Это все, на самом деле, если так сказать честно, это ситуация унизительная для человеческого достоинства. Ситуация из советских времен, то, как относится к белорусскому фермеру, и колхознику, и к рабочему человеку. И людям просто внушили, что этот позор и есть счастье.
Вы знаете, да. Вот тут я вынужден с вами согласиться. Это одна, вот в моем понимании, одна из ключевых проблем белорусского сегодня общества. Белорусы, в общем, в самом деле, тут любимые люди, и белорусская земледельская культура, и вообще сельское хозяйство, и народный уклад, особенно в западных частях, ну, в общем-то, близок был к европейскому, все это разрушено было во времена строительства колхозов, и это все доразрушило, конечно, Лукашенко, причем брутально, нагло, и выработалось, да, к сожалению, надо это признать, выработалась вот эта издевенская психология, халявская вот эта. И на самом деле, я очень часто встречаюсь вот с тем, о чем сказал наш слушатель. Сидят люди и говорят, а наш кто опять обул русских власть? То есть, просто-напросто, значит, слямзил у них еще там миллиард или два.
Так это как раз и есть та самая патриархальная идентичность, доидеологическая, о которой мы говорили. Торговал, обманул, с прибылью. Ну, слава богу. То есть, в принципе...
Вот тут, к сожалению, мне, Кирилл, вам нечем возразить.
Ну, вот видите, это, как говорится, вот за консенсус он найден. Не говорят только, как с этим бороться.
Да,
вот вы говорили мы всю программу, и вот мы поняли, что это вот такая вот психология, да, но это даже не сказать... Это даже не надо психологии иждивенчества. Да, это психология хитрого иждивенчества. Она не белорусская.
Она, это лимитрофная нет, психология,
да.
Я бы сказал.
И украинская, да, то же самое. Дешевый газ должен быть почему?
Ну-ка.
Потому что мы должны их обмануть, на самом деле. А у нас не получилось.
Так дело в том, что обычно ли Восточная Европа, это все лимитрофные страны, то есть лимитроф – это страна, которая находится между двумя большими странами по обе стороны границы. Она зарабатывает на взаимодействии больших соседей. Соответственно, тут есть два условия. Большие соседи должны доверять себе и должны не доверять друг другу, иначе тебе нет никакого резона платить. И это порождает все вот эти вот политические кульбиты. Когда, с одной стороны, нужно поддерживать недоверие между большими игроками, в нашем случае России и Евросоюзом, и с другой стороны поддерживать хотя бы минимальный уровень доверия к себе. Сложная игра, но, в общем-то, каждая страна играет по-своему. И в Чехии замечательная поговорка по этому поводу: разогревать свой супчик на чужом пожаре.
Ну вот, в этом смысле, конечно, это ведь тоже задача для будущего, если условно сказать, для будущего белорусского гражданского общества, чтобы вот эта каша, которая в головах людей сводится к необходимости кому-нибудь... у кого-то что-то ухватить и выбрать того, кто будет кормить лучше. Вот как кто-то считает, что Европейский Союз будет лучше кормить. Этих людей называют в наших странах евроинтеграторами. А кто-то считает, что лучше будет кормить Россия. Эти люди, они
называются пророссийскими.
Но к нашему счастью, я здесь хочу клиниться и сказать, немалое количество людей, которые считают, что мы должны кормить сами себя. Их не так и мало. И людей с обостренным чувством вот именно достоинства и неуютности от сегодняшнего положения очень немало. Ведь это проистекает, вот, это из, не, из, это вот позиция, не, она ведь не из некого национального самосознания, да, из психологии там глубины. Она вот из сиюминутного момента, из, из векторов, которые сложились на сегодняшний день. Так что здесь это все я бы не так навешивал, как темную тучу на белорусов, как и людей. В этой ситуации точно так вели себя бы и французы, и голландцы, и кто угодно. Другое дело, что, в общем-то, в перспективе вот это положение, да, между двумя крупными игроками белоруса, то есть игрока белоруса с такой с картой вот там семерки до десятки, всегда будет вынуждать вот к этой игре. Другое дело, на каком уровне будут игроки, садясь за вот этот ламберный или другой стол, играть, да, сколько здесь будет политики, сколько здесь будет, значит, интереса в самом деле государства в этой политике и сколько самому себе. Пока что превалирует интерес Александра Григорьевича, а он, так сказать, в карточном мире не именовался бы иначе, как Шулер, вот отсюда все проистекающие. Психологические особенности, психологические особенности нашего национального самосознания.
Ну, даже не только белорусского, общевосточноевропейского, то есть лимитров. Да. Лимитров – это понятие, которое тянется от Прибалтики до Молдовы, то есть вся полоса, то есть практически вся Восточная Европа в нашем случае. Так что здесь это, скажем так, политика, ну, или как манера проведения политики последних примерно 300 лет истории. Другой вопрос, что на сегодня, пока в обмен между Россией и Евросоюзом сузился до нефтяного обмена, а Евросоюз находится, опять же, экономически далеко не в самом лучшем положении, понятно, что это будет кормить все хуже и хуже. И это основание для того, чтобы появлялось что-то другое. И опять же, тут уместно, наверное, было бы вспомнить, что первые 500 лет фиксированной истории та же Восточная Европа была полоской цивилизации при отсутствии цивилизации на Запад и на Восток. То есть, в общем-то, есть теоретически на что опираться, вопрос, чтобы эта точка опоры все-таки была нащупана.
Ну, тут, конечно, трудно с этим не согласиться, и мы вот, я думаю, в нашей беседе сегодняшней и попытались ответить на вопрос, где искать пути преодоления даже не каких-то так политических вещей, я бы говорил даже о более общих закономерностях, да, закономерностях, связанных с общественной психологией, с государственным сознанием, вот со всем тем, между прочим, что и позволяет Александру Лукашенко быть таким, каким он является сегодня, что и позволяет там белорусскому режиму действовать так, как он действует сегодня, потому что если бы не было этих обстоятельств в обществе, и вообще в государстве, и в национальной психологии, и в советском наследии, все это невозможно было просто так проводить. Это понятно, что это не с неба все взялось. Поблагодарю наших гостей, писателя, основателя движения «Говори правду», кандидата на пост президента Беларуси Владимира Никляева и политолога Кирилла Коктыша за то, что они были сегодня в нашей программе. Спасибо большое за участие, господа. Спасибо. Напомню, что программу эту провел Виталий Портников, продюсер Олег Львов, а Андрей Шарый сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». В России завершилась президентская предвыборная кампания. В оппозиционном движении «За честные выборы» обсуждает перспективы массовой акции 5 марта. Владимир Путин в интервью иностранным журналистам обозначил свои внутренние и внешнеполитические приоритеты и поступает противоречивая информация о продаже бизнесменом Владимиром Гусинским телеканала RTVI российского медиахолдингу «Звезда».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Колбаса предвыборная. Цена 2,20.
Комментарии экспертов.
Журналист Глеб Черкасов о предвыборной риторике Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Александр Неймарк. Почему Ольга Крыштановская избежала участи Аллы Пугачевой?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».